чего? В двух словах, я про студент особо ничего говорить не буду, скажу только, что работаю там с кем не знакома. Работаю в больнице, соответственно, большинство примеров, которые я буду использовать сегодня, например, о которых буду рассказывать, это реальные случаи пациентов из моего отделения. Вот. Почему, мне кажется, знать, как-то немножко ориентироваться, да, хотя бы в том, какие бывают наши нарушения, как их определить, важно, потому что практически все, в том числе психические нарушения, в общем-то, в той или иной степени затрагивают процесс мышления. То есть какие-то нарушения, да, где-то более предметные, более особенные, да, где-то будут ну, такие нуждающиеся еще в дополнительной дифференциальной диагностике, но тем не менее. О каких я говорю? То есть это почти весь спектр органических нарушений, будь то эндогенная патология, экзогенная, то есть сосудистые какие-то, эпилепсии и так далее, шизофрения, шизоаффективное расстройство личности, шизотипическое нарушение, да, депрессии, маниакальные психозы или там даже просто маниакальный синдром без психотической симптоматики. Вот. Значит, я буду рассказывать нарушение мышления. Я буду рассказывать все нарушения мышления на примерах. На примерах различных методик. Соответственно, я в двух словах скажу, какие методики я буду упоминать и что они из себя вообще представляют, потому что я так предполагаю, что многие из вас с ними могли не сталкиваться. Первое. Одна из самых популярных методик – классификация. В нее входит набор картинок, которые вы даете, ну, я буду использовать слово «пациент», которые вы даете пациенту или по клиенту, и просите разложить эти картинки на группы. То есть, используя какие-то, да, важные для него характеристики, самые существенные, он должен или она должны разложить на группы. И там есть еще второй этап, когда эти группы нужно обобщить в еще более общие, да, то есть по другой, более, по другому, более общему признаку. Это первая методика. Вторая – исключение лишнего. Есть вариант словесный, есть вариант картинок. Я буду на примере словесном сегодня говорить. Что она из себя представляет? В каждом пункте 5 слов, из них 4 можно объединить общую характеристику в одну группу, пятая будет лишним. Да? Важно не только, чтобы выбрал, что выбирает человек, а как он объясняет. Потому что на самом деле человек с нарушением мышления может выбрать верно, но при этом его объяснение будет очень далеко от логического. Третье – это объяснение пословиц. Четвертое – простые аналогии. Что это такое? Когда слева от бланка есть два слова, например, лошадь, жеребенок, связанное, соответственно, жеребенок – это детеныш лошади. Справа слово «корова», и под ним 5 слов, из них есть теленок. Да? Соответственно, ну, если все ок, по аналогии человек выбирает теленок. Если нет, то, соответственно, там вы уже расспрашиваете, что и как. И пятое – это пиктограмма. Когда вы просите, вы называете какие-то слова-словосочетания довольно абстрактного характера, на которые человек должен сделать какую-то маленькую зарисовку, да, рисуночек без обозначений, по которой он потом сможет воспроизвести позже, что это было за слово или словосочетание. То есть, например, вкусный ужин, да, там нарисует тарелку с паром, которая поднимается. Когда я говорю про абстрактные, там правда очень абстрактные есть слова. Например, дружба, любовь, разлука или великий вопрос. Да, чтобы оценить, насколько может человек абстрактный уловить и передать, и насколько может какой-то соответствующий эквивалент подобрать и на нем остановиться и нарисовать. Я выделила 4 основные группы нарушений мышления, о которых я буду сегодня говорить. Первое – это нарушение операционной стороны мышления. Я их вначале назову, потом буду останавливаться. Второе – нарушение динамики мышления. Нарушение мотивационного, иногда его называют личностного компонента мышления. И четвертое – нарушение суждений и умозаключений. что купил?
Сначала, после этого.
Вот эта часть есть в книжечке. Вот эти четыре группы на
какой же книжечке? Повторите,
пожалуйста. А,
вот это. А это было нарушение какого мышления?
Я думаю, что я не очень четко выразилась про книжечку.
Я просто не слышала, я опоздала.
Итак, первая группа нарушений операционной стороны мышления. Сюда входят два основных нарушения. Это снижение уровня обобщения и искажение уровня обобщения. Когда мы говорим о снижении уровня обобщения, имеется в виду, что человеку он заменяет более общие характеристики предметов и явлений более конкретными, да, сторонами, более конкретными какими-то характеристиками, и ему сложно от них отвлечься и заметить более общую характеристику. Звучит непонятно, буду на примерах. Вот классификация. Группа, да, в одной видите там овечка, свинья, коза, лошадь и так далее, в другой медведь, лисица, в следующей кошка, собака. Значит, этих животных первую группу нельзя объединить. Почему? Потому, первую и вторую. Почему? Потому что во второй, это объяснение пациента, потому что во второй хищники, они враждуют, значит, с этими, они их съедят. Вот поэтому их нельзя объединить в общую группу. А кошка и собака должны быть отдельно, потому что они живут в доме. То есть это друзья человека. Соответственно, человек не видит более общие, не пользуется более общей характеристикой и критерием животные, а видит только более конкретные, да, грани, скажем так, которые, ну, вы бы скорее вряд ли бы на них в первую очередь подумали и обратили внимание. И раскладывает таким образом. Часто исправятся, ну, то есть даже если будете расспрашивать, уточнять, часто остаются группы в таком же виде, то есть все кажется логичным и закономерным. На примере пиктограмм. Прошу пациента нарисовать веселый праздник. Комментарии до того, как человек начинает рисовать. Веселый праздник. Как же его изобразить? Веселиться можно по-разному. Для кого-то в кино сходить – это веселье. Для другого – выпить. Это, конечно, нехорошо. Кто-то любит погулять в кругу семьи или с детьми в цирк сходить. Как же это изобразить? То есть множество конкретных представлений о том, что же такое веселый праздник, от которых человек не может отвлечься, на чем-то остановиться и все-таки сделать это изображение. Если у вас по ходу будут возникать вопросы, сразу лучше задавайте.
А можно ли сказать, что у него нет своего личного представления? Ну, это множество представлений, но выбрать чего-то одного он не может.
Это проблема уже. Ну, на самом деле, если у меня есть задание, да, предположим, что у меня нет нарушений мышления никаких, мне дается задание, да, там, делать какой-то рисунок минимальный, по которому я потом просто должна воспроизвести, ну, опосредованную память мне проверяют. То я не буду вдаваться в такие детали, перескакивать варианты, то есть я обычно скорее по первой ассоциации, мне этого будет достаточно. А здесь как раз сложность в том, что человек не может, несложно, да, остановиться, потому что он пытается выбрать как будто какую-то одну единственную верную грань, а более общие какие-то характеристики, да, или более общий признак, он не замечает, не отстреливает. Иногда, когда мы говорим о снижении уровня обобщения, да, мы говорим о том, это может выглядеть как некоторое формирование сюжетов. То есть конкретно ситуационных каких-то группирований. Например, первая группа. Врач, термометр и секундомер. Называется ли группа лечения? Врач термометр меряет температуру, а секундомер ему нужен, чтобы измерять пульс.
Все логично.
Вторая группа. Вы видите там рабочие, кто не видит, я поэтому называю уборщица, мальчик и тетрадь, книга, стол и глобус. Это семья. Папа рабочий, мама домохозяйка, у них сын. Сын что делает? Сын учится, соответственно, все предметы, которые ему нужны для обучения, стол, там, тетради и так далее. То есть это группа семья. Это тоже является признаком снижения уровня обобщения. То есть это не основной признак, по которому эти картинки можно разложить. Например, исключение лишнего. Кому не видно, я буду произносить. Значит, например, там есть пункт, в котором перечисляется почка, сук, дерево, кора, лифт. Соответственно, дерево, как обобщающее слово, которое объединяет в себе все эти элементы, является лишним.
Если это почка, не
человеческая. Я уточняю. Обычно люди спрашивают, почка имеется в виду, или имеется в виду брунька на дереве. Окей, понятно. Если есть снижение уровня обобщения, человек часто не замечает. То есть кто-то же комментирует там, ну как, ну это же все относится к дереву. Здесь, а здесь точно ли есть лишнее? То есть, например, выделяет в итоге сук лишний, потому что на дереве есть кора, весной появляются почки и листья, а сук это уже мертвое. И даже при подсказке, либо при попытке подумать, часто они не могут найти все же верное слово. В чем еще может проявляться? Учитывая, что такие довольно конкретные суждения, таким людям очень сложно даются абстрактные понятия, то есть что-то, что нуждается в большем отвлечении. Да? Это как раз хорошо видно на пословицах, которые они понимают в довольно буквальном виде. Например, «не плюй в колодец, из которого пьешь», там, ну это же логично, зачем туда плевать, ты же потом эту воду будешь пить. Значит, придется пить с плевками. Либо не красная изба угла, а красная пирогами. Важно то, как, не то, как выглядит изба, и не как в ней там, значит, украшена, а то, насколько там гостеприимно. То есть человеку сложно уловить более условное значение пословицы, да, там, например, про то, что в принципе внешность не так важна, а важно то, что там, это может касаться и дома, и человека, и вообще очень разных каких-то вещей. Когда, если при каких патологиях, при каких заболеваниях это чаще всего встречается, то есть снижение уровня обобщения. Чаще это органическая патология. То есть сосудистые заболевания, черепно-мозговые травмы, эпилепсия очень часто. Причем важно понимать, и это то, что часто я, по крайней мере, вижу, на самом деле у человека может не быть эпилепсии, но у него может быть эпиактивность. То есть никаких нарушений эпилепсии может не быть, хотя если я начну расспрашивать, то, например, человек взрослый, он во сне разговаривает или ходит. Да, или там какие-то еще моменты, которые меня там на температуру, какие-то галлюцинаторные переживания выдают. Ну, то есть если сильно подробно расспрашивать, можно что-то выудить. Но никаких проявлений вроде таких эпилепсий нету. Отправляешь на энцефалограмму, эпиактивность какая-то присутствует. То еще это часто встречается при снижении интеллекта. То есть это больше признак вот этих вот нарушений. Так, искажение уровня обобщения. В данном случае человек уходит от каких-то конкретных, очевидных, общих характеристик и выдает какие-то довольно утрированные формы объяснения и отображает случайные стороны явлений и каких-то там предметов, которые он видит. Что имеется в виду? Например, просите в пиктограммах нарисовать сомнения, изобразить как-то. Рисуют рыбу сон. Либо просите нарисовать вкусный ужин, рисуют два кружочка. Не всегда может объяснить, почему. Когда вы потом просто спросите, это не всегда объясняется. Например, простые аналогии. Вот, давайте. Если вы посмотрите на... Сейчас. На второй пункт. Там, как слева, тонкий, толстый, да, безобразный, соответственно, нужно выбрать какой?
Красивый.
Пациент выбирает урод.
То есть слово Антони нужно выбрать.
Да, пациент выбирает урод. Почему? Потому что в толстый окончание «ый», а в тонкий нет. В безобразный окончание «ы», значит, в полярном слове должно быть другое окончание. И здесь подходит только «урод», поэтому слово «урод».
Прекрасно. Это логично, что не я.
Абсолютно логично.
Да. Когда уже объясняют, вроде да, но вам бы вряд ли в голову это пришло. Или, например, 10-11 пункт. В 10-м там чай, сахар. К супу нужно, соответственно, выбрать соль.
Да.
А пациент выбирает крупа, потому что чай некоторые пьют с сахаром, некоторые пьют без сахара. Суп все едят с солью, а вот с крупой некоторые любят, некоторые нет. Поэтому лишнее слово крупа. И 11-е, там, например, дерево, сук. Соответственно, рука, палец. В данном случае пациент как раз выбрал правильно, он выбрал палец. Но объяснение было довольно интересным. Точно так же, как на дереве сук можно сломать, люди иногда ломают палец на руке.
Это все реальные примеры?
Да, это все реальные примеры. Я изначально это сказала.
Я потом.
Да, да, это все реальные примеры реальных людей, которые, с которыми я проводила диагностику. Так, например. Надеюсь, примеров вам немного, мне кажется, это интересно.
Это примеры ты как-то сама сделала?
Это примеры, опять-таки, реальных пациентов. Я просто взяла заключение, подняла, разложила карточки, как они это делали, сфотографировала и распечатала, чтобы у вас было наглядное видение. Значит, первый листочек. Лыжник и свинья вместе. Это противоположность зимы и лета. Лыжник, потому что он на снегу, свинья, потому что на травке.
Это объяснение пациента?
Да. Я дословно вам читаю.
А задание какое?
Это классификация. Разложить по общим признакам, да, разложить
по признакам.
Да, сортировать.
Сортировать набор карточек, например.
Да, я вам могу даже их показать, если вам интересно.
И ты говоришь, разложите карточки по общим признакам.
Я говорю, вот карточки. Я прошу вас разложить эти карточки. Кому-то интересно.
Да, да. Скажи методику.
Правильно я понял?
Сейчас, я отвечу. Вот карточки. Я прошу разложить вас эти карточки на группы, количество групп. Что вы тут относите? Вы решаете самостоятельно, как считаете правильным. Здесь нет какого-то верного количества групп. Если пациент ясно, он раскладывает. Если не ясно, он еще задает какие-то уточняющие вопросы и дальше приступает. Я в этот процесс не вмешиваюсь, пока он не завершит. Как только он завершит, тогда я уже спрашиваю, как каждую группу назвать, задаю какие-то уточняющие вопросы. А потом уже второй этап, на котором обобщается до еще каких-то более общих, если это возможно. А вторая группа, вот на этом же источнике. Да,
вот,
да.
Вот у него кроме свиньи и лыжника был еще большой набор карточек.
Да, конечно.
Он из всего набора выбрал только эти две, зима-лето.
Нет, это я вам как пример самые вычурные и характерные, потому что там часть групп может быть вполне правильно разложена. То есть это не значит, что они все будут такими. То есть я... Те примеры, которые очевидно демонстрируют именно это нарушение мышления. Следующая группа – гардеробная. Туда, значит, положили ножницы, шкаф, всю одежду, тетради, книги и шапку. Объяснение. Все это можно в шкаф сложить, а ножницами все это можно порезать. Третья группа – там весь транспорт и стол. Потому что на стол, так же, как и в транспорт, можно что-то сложить. Mm-hmm. Ну, так же, как и в телегу, например, можно что-то сложить.
Чертовски прав. Ну, он-то, по сути, прав.
Но, понимаете, проблема в том, что если очередь при здоровом, там, ну, при ненарушенном мышлении, вы будете все же более... общими характеристиками пользоваться.
То есть я зря сюда пришел.
Нет, это знаете, как мне когда объясняют, когда мне пациенты объясняют, дают какие-то вычурные ответы на пятна Рошаха, и я прошу, чтобы они мне показали, где они это видят. Они мне показывают, и я всегда вижу практически. Мне кажется, боже, ну, наверное, это я уже, типа... Но потом я понимаю, что сама бы я это не увидела. Ну, в смысле, когда они мне уже показывают, то мне это кажется, ну да, вроде же все логично. Следующая картинка – это группы как раз одного пациента. Я вам сейчас их назову. Первая группа – расплата. Там петух, секундомер, слон, собака, весы. Значит, то, что он смог объяснить. это то, что слон – это злая картинка, ну вот типа посмотрите, на него он злой, а петух – это символ смерти. Ну и вся группа называется расплата. А, следующая группа – неприятности.
А группа расплаты, это вы ему сказали.
Нет,
положи карточку на расплату.
Нет, это группа, которую он создал, и это название, которое он этой группе дал.
А что в анамнезе у этого клиента, пациента?
Шизофрения.
Шизофрения,
да, но это у них. Вторая группа – неприятности. Врач, термометр, стакан, лопата, секундомер, шапка.
Шапка.
Я вам говорю то, что он смог объяснить. Сантиметр не так серьезно, чтобы войти в группу расплата. Поэтому... Шапка – это типа шляпа, ну то есть как будто бы конец, есть такое выражение. И, а остальное затруднился объяснить. И последняя группа – это жижник. А, там ландыш, лебедь, жук, куст, велосипед и дерево. А, это просто картинки, которые вызывают у меня хорошие ассоциации.
Это жизнь.
Да. Примеры еще вам приведу пословиц. Не красная с баулами, а красная пирогами. Объяснение. Если ничего не делать, то безделье. Хорошо бы действовать. Да, вот...
Хорошо бы течь пироги, например.
И там, а в конце должно было бы слово «гладиол».
Ну, это как раз понятно. Соответственно, когда мы говорим о искажении уровня общения, понятно, что в первую очередь это шизофрения, в первую очередь это шизоаффективное расстройство личности, может в перемешку со снижением уровня общения быть у шизотипического органического расстройства, ну, и в принципе может выдаваться в других каких-то онкологиях, если мы говорим о психозе. Ну, то есть там это тоже может встречаться, но реже. Так, вторая группа. Нарушение динамики мышления. Первое, самое очевидное, лабильность мышления. То есть что имеется в виду? Имеется в виду, что способ выполнения заданий неустойчивый. То есть, например, делает пациент простые аналогии, да, правильно, 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 вдруг выбрал что-то не в попад. Что важно, что при вашем уточнении, при вашей просьбе еще раз внимательно посмотреть, человек зачастую справляется. Например, там, в классификациях есть группа профессий, да, там, рабочий, врач и так далее. И пациент отдельно их выбрал, а отдельно к инструментам присоединил кузнеца. Когда начала уточнять, он, ой, есть же группа профессий, перекладывает кузнеца к профессии. То есть происходит либо чередование общих и ситуационных, если мы говорим, например, о классификациях, да, когда общее, тут вдруг группа ситуационная. Либо, например, это может выглядеть еще как тождественские группы, ну, например, две отдельные группы животных. Или две группы транспорта. И когда вы это, ну, уточняете, да, опять-таки человек их объединяет. Чаще всего это встречается при, ну, например, тревожные расстройства, острая реакция на стресс, депрессивные реакции какие-то, да, ну, не знаю, там, нарушение адаптации. То есть, ну, когда присутствует какая-то либо астенизация, либо какое-то такое не очень устойчивое эмоциональное состояние, да, и параллельно, соответственно, еще и концентрация внимания там страдает, поэтому это отображается вот на лобильности мышления. А второе, соответственно, инертность мышления, да, когда, наоборот, способ выбирается очень ригидный, и человек не может, ну, или ему очень сложно, или он практически даже и не может исправить выбранный способ решения задачи. То есть он устойчивый такой, и повлиять на него очень сложно. Даже если вы начнете объяснять, почему вот это, например, правильно, в исключении лишнего, да, он может с вами даже и не согласиться. Ну как же, я все правильно сделала. Если мы, например, говорим о таком диагнозе, как биполярное расстройство личности и в особенности маниакальную фазу, если мы ее возьмем, то там скорее характерна тахипсия, то есть ускорение процесса мышления. Когда снижается промежуток между мыслями, которые продуцируются, и критичность к выбору, да, там ассоциации, аналогии и всех, ну, выводов, которые делает человек, тоже снижается. И это приобретает такое ускорение вплоть до там скачки идей. Так, хорошо. Третья группа. Это группа нарушения личностного, да, мотивационного компонента мышления. Сюда входит разноплановость мышления. Что имеется в виду? Имеется в виду, что суждения у человека протекают одновременно в разных плоскостях. То есть одновременно выбираются разные способы решения задачи. Вы можете спросить, чем это отличается от лобильности мышления. Отличается тем, что это устойчиво, практически никогда человек не исправляется, и оно будет отображаться, скорее всего, в разных методиках, а не где-то случайно там ситуационно всплывет. То есть характер выполнения задания, он не единый. Да? Например, когда в классификациях выбираются, например, ну, есть группы по общим признакам, а есть группы, которые человек выбрал по личным каким-то, ну, например, сельское хозяйство, куда часть животных, которые к сельскому хозяйству имеют отношение, там, лопата, пила, телега, ну, вот группа сельское хозяйство. Или там, например, ну, не знаю, еще какой-нибудь сюжетный, да, там, семья или там врач, стерминар и так далее. А все остальные группы, верно, и даже при ваших расспросах, при ваших каких-то попытках ну, там, обратить внимание человека, да, что, что как-то они по-разному выделены, он это, скорее всего, не исправит, не заметит, там, будет не, ну, не очень критично. Так, причем чаще бывает разноплановость при аффективных нарушениях и при органических. Сюда же относится такое прекрасное, мне кажется, очень увлекательное нарушение мышления, как призонерство. В обычной его характеризуют как бесплодное мудрствование, да, это самое частое употребление, или бесплодное рассуждательство. То есть, что имеется в виду? Когда человек объясняет что-то, используя довольно, во-первых, абстрактный характер, во-вторых, все время стремится подвести то, о чем он говорит, даже если это какие-то очень простые вещи, к каким-то явлениям, к какой-то концепции, к каким-то очень умным умозаключениям и так далее. Я вам на нескольких разных методиках приведу пример. Например, в пиктограммах слово «разлука» комментируется. Это разлука, она приводит к усовершенствованию. Ведь разлука – это печаль, а чувство печали облагораживает человека, снимает мещанскую шелуху самодовольства.
Это резонерство?
Это резонерство.
Интеллект нужен для резонерства.
Часто да, но иногда оно не так красиво звучит на самом деле. Пословица «Не все то золото, что блестит». Верно объясняет вначале, но потом объясняет. С точки зрения диалектики это не совсем правильно, ведь существует единство формы и содержания. Значит, нужно обратить внимание и на личность. Все логично, все правильно. Но, да. Или яблоко от яблони недалеко падает. Некий субъект, связанный генетической информацией с иным субъектом, даже проявляя другие, более совершенные характеристики, все равно будет отображать свойства второго, который его породил.
Ну, это такой дословный перевод, как бы, вот это вот пословица.
Ну, да, но как бы вот...
По сути.
Ну, получается, что он контекст не учитывает, но что, в общем-то, некоторые подводят научную парадигму под, ну, скорее, вещи, которые...
Которые могут объясниться, да, простым языком, и которые более, да, ну, бытовые, скажем так, да, даже могут быть. То есть, потому что это же я вам привела пример методика, резонерство, оно будет на самом деле звучать даже просто в общении. Ну, то есть человек будет так говорить, отвечая на какие-то простые вопросы, там, не знаю, просто вам что-то рассказывая. Ну, то есть это будет слышно.
А вот в таких случаях как определить, там, ну, если это ребенок, например, вот он просто более развитый, или там что-то есть? Вот, например, там есть даже в литературе, по-моему. 6-7, что-то такое. Когда у человека спросили там, и кому, может быть, 10, я не помню, правда. Там, чем отличается троллейбус от автобуса, ну то есть там есть рога и нет. А он сказал про двигатель внутреннего возгорания и там сила тока.
Понимаете, важно учитывать фон. Ну, потому что это как, ну вот, например, я приводила себе пример в Роршаха, да, человек не может давать там на Роршахе много анатомических ответов, не будучи врачом. А я задам пару вопросов, и окажется, что человек хотел поступать в медицину и несколько лет отходил в анатомический театр, или там родители являются врачом, он там проводил в больнице кучу времени, рассматривал рентгеновские снимки там, и так далее. И у него много ассоциаций, соответственно, связано. Также и здесь. Ну, откуда, да, эти откуда знания, там, что там. Ну, то есть фоновые вещи тоже важно учитывать. Если говорить о возрасте, ну, самый ранний возраст, когда я слышала резонерство, и это правда было резонерство, это, ну, значит, дебют шизофрении был, это, ну, где-то, по-моему, 15 лет, если я не ошибаюсь. Это самый ранний возраст, где, когда я встречала резонерство. Так, сюда же, в эту же группу, мы относим нарушение саморегуляции. Что имеется в виду? Снижена побудительность целей. Да? То есть нет внутренней побудительности, мотива выполнить задание, сделать его правильно, найти решение. То есть делается, как делается. Иногда это может сочетаться с другими нарушениями мышления, там, правда, процессы различные страдают, но бывает также такое, что человеку доступна логика, сложное обобщение, аналогии, но за счет снижения саморегуляции задания остаются либо невыполненными, либо выполненными неверно. Ну, то есть потому что делается, ну, вот как делается. Часто можно встречать это при средней, даже тяжелой степени депрессии, да, тяжести. Ну, то есть, когда просто, ну, правда, да, побудительности там правда нет. Это может встречаться при шизофрении, но, естественно, только мы можем об этом говорить, когда есть и другие нарушения мышления, кроме этого. Так, и четвертая группа, куда относится, соответственно, нарушение осуждений и умозаключений. Основные это сверхценные идеи, обсессивные, то есть навязчивые идеи, бредовые идеи. А что такое сверхценные идеи? Это когда некоторые мысли, идеи возникают на реально существующих жизненных обстоятельствах человека, но им придается чрезмерно вычурное, гиперболизированное, усиленное значение. Они занимают очень много внутреннего психического пространства, да, в человеке, все его мысли, время там, и так далее. Например, ну, например, человек что-то изобрел, там, не знаю, какой-то исследователь, там, науковец, да, что-то изобрел, но при этом ему кажется, что его изобретение там чуть ли не мирового масштаба, да, и он с этим, значит, изобретением где-то носится. Либо, что чаще, скорее всего, у вас могло встречаться, это когда какой-то, например, есть визуальный дефект внешний, а человек это переживает, воспринимает как уродство. Это, в общем-то, является сверхценной идеей. И он в это верит. То есть, что важно понимать про сверхценные идеи? Критики нет. Да? То есть, человек не критичен к тому, что его восприятие, оно чрезмерно, оно гиперболизировано, да? Оно агравировано, усилено. Либо, ну вот, например, у меня был пациент с ипохондрической такой идеей сверхценной. У него, правда, были некоторые симптомы, некоторые нарушения желудочно-кишечного тракта. Там периодически боли, иногда там какая-то диарея бывала, да, там что-то крутило, там, значит, булькало внутри и так далее. Ну, в общем-то, с этим как-то можно жить. Но нет, ну, то есть последние 2 года вся его жизнь крутилась вокруг этих симптомов. То есть он не мог дальше заниматься работой, потому что у него это. Он не мог строить нормальные отношения с женой. Он не говорил только о том, как у него там что будет, вертится там, и так далее. Он менял врачей. Он, то есть вся его жизнь, она начала крутиться вокруг этого зума. Да, они есть. То есть там реально гастроэнтеролог, да, там есть изменения. Но не такие, да, как он это запомнил. Когда мы говорим об обсессивных идеях, то есть навязчивых.
Да. Можно я вопрос? Конечно. Но, лояльные вот эти всякие идеи про то, что... Ну, такие, как будто вроде на... Между безумием и нормальностью, которые вот там, что, про, допустим, про там, всемирный заговор или какие-то вот такие...
Но это уже бредовые.
Это все бред.
Опять, конечно, хорошо бы, знаешь, фон как-то учитывать, потому что у нас был пациент, который почти всю свою жизнь проработал, как называется, СБУ, да, и вообще-то потом, ну, там, через какое-то время оказалось, что его правда, просто уже был фон там, и, ну, то есть важно, конечно, все-таки фоновые вещи учитывать.
Это не значит, что за вами никто не следит.
Да, ну, то есть тут важно, конечно, учитывать, там, это единственный симптом, потому что, ну, это редко, когда так бывает, знаешь, если это правда уже бредовая идея, то там, скорее всего, есть еще какие-то нарушения, да, и они так или иначе будут по себе знать. Обсессивное. То есть это некоторые идеи, мысли, которые навязчивым способом вторгаются в голову, в мысли человека, даже несмотря на любые попытки его изгнать, да, или как-то избавиться, приостановить и так далее. То есть человек не критичен, он мучается ими, они ему досаждают, они его изводят там, и так далее, но он не может от них избавиться, они носят какой-то устойчивый характер. Естественно, самым ярким примером является ОКР. Но это не значит, что только это просто такой очень очевидный пример, но это может вообще-то наблюдаться и при тревожных различных расстройствах, это может наблюдаться и при определенных личностных расстройствах тоже, как некоторые симптомы. Просто он будет, возможно, не так выражен, как при обсессивно-компульсивном расстройстве личности. Ну и бредовые идеи – это мысли, идеи, которые под своей основой, да, под своей почвой не являются, не носят никакого подтверждения, да, которые ни на чем в реальности объективно не основаны, но человек к ним совершенно не критичен. И тут важно два момента. Один – они устойчивые. То есть это не что-то, идея, они устойчивые. Они не будут меняться каждый день или там, каждую неделю. Это обычно какая-то там одна или несколько устойчивых бредовых идей. И во-вторых, они довольно сформированы. То есть они за какое-то время обрастают подробностями, деталями, нюансами, да, то есть некоторой фабулой, которую человек там пересказывает всем, там, с кем он об этом говорит, там, врачам, не знаю. Ну, то есть,
развивается дальше еще.
Ну, какое-то время тратится на то, чтобы она, то есть она не в один день появляется, поэтому какое-то время она, ну, обретает форму, да, и потом длительное время она может быть устойчивой и довольно неизменно. И это, правда, может быть и идеи там, преследования, и влияния, и любовный бред, там, и ипохондрический бред, и, не знаю, там, ну, то есть,
бред не затягивают так, что можно просто, они затягивают очень сильно этот бред, как раз такими подробностями вплетают полуправду.
Да, полуправду. Тут еще интересно, мне кажется, вот если с терапевтической точки зрения, важно помнить, что они, ну, как любое такое явление, да, как галлюцинация, бред, то есть продуктивная некоторая, да, симптоматика, она зачастую является все-таки проективной, то есть она не просто так формируется. У меня был, это мой самый-самый первый пациент, когда я начала работать, у которого на тот момент, то есть, мы его больше рассматривали как шизоаффективного, на тот момент никаких нарушений мышления не было, более того, он очень развитый там, интеллектуально, там, да, и все такое, у него отец там, какой-то гений математики там, и так далее, а мама актриса театра нашего. И родители, когда разводились в подростковом возрасте, они сыновей поделили. Мама забрала одного сына, а этого сына, значит, оставили с отцом. И там отец, конечно, на самом деле на грани. Ну, тут у него оно скорее в математику ушло, так компенсировалось, ну, то есть он не очень здоров. И бред носился. То есть он лежал, у него основная симптоматика была, это бредовая, что он сын крестного отца мафии. И эта семья за ним присматривает. Они все время за ним смотрят, они смотрят, чтобы с ним ничего не случилось. Они его любят, ждут, и он называл конкретную дату, когда они приедут и его заберут. И это, мне кажется, очень...
Персональный мифт.
А что в фоне?
Да.
А что в фоне? Ну, а на фоне чего это у него?
Аффективное расстройство личности. Ну, то есть мы его все-таки рассматривали как шизоаффективное, потому что кроме явных проявлений таких по шизотипу, у него были в течение, мы годами просто его наблюдали, у него были перепады депрессивные и маниакальные. Поэтому ну, мы его вели как шизоаффективное. Вот. У нас время, пару минут осталось, не знаю, вот я то, что хотела со мной рассказала, может, есть еще
вопросы. А вот этому пациенту, у которого там в кишечнике,
да.
Все-таки помогли? Как-то вы рассказали историю, которая существует в реальной жизни.
Он относительно недавнешний, поэтому мне пока сложно ответить. Он ходит на терапию. То есть он,
как долго
он на терапии у нас, по крайней мере. То есть он просто ходил в других местах по врачам несколько лет. У нас он буквально пару месяцев, то есть он пролежал в отделении, проходил на группы терапевтические, выбрал терапевта, ходит уже несколько месяцев к терапевту. Как там, ну, оно дальше будет, пока, понятно, оно все, ну, волшебства пока не произошло, как оно будет, я не знаю.
Это на фоне терапии? А что нет, на фоне медикаментозной терапии?
Психотерапию он посещает.
А медикаментозной?
Да, естественно.
А какие могут быть тревожные вылочки? Ну, например, я же там в клиническом этом всем вообще не разбираюсь. Там есть какое-то количество клиентов. Я сейчас тебя послушала и заподозрила. Я думаю, так нужно ли предлагать человеку карточки на
себя?
Слушай, ты можешь направлять на диагностику, но мне просто кажется, почему хорошо бы, наверное, эти методики, ну, как, иметь вооружение, да? Потому что, ну, бывают же клиенты разные. Бывают такие, которые впадут просто при одном слове, даже клинический психолог уже, почему вы меня куда-то отправляете. Мне кажется, что если, ну, хорошо бы, если есть возможность отправить на диагностику и точно удостовериться, что все ок. Если, в общем-то, ну, каких-то там прям тревожных звонков нет, ну, что-то смутило, и, ну, там, есть возможность, там, да, предложить, дать и посмотреть, и удостовериться, там, несколько методик, посмотреть, стоит ли все-таки перенаправлять, почему нет.
А есть же люди вот из клинической категории, ну, пациенты, которые клеят из себя здоровых, ну, условно.
Да.
То есть, ну, вот такие маскируются под нормальных.
Да, есть. Бывают. Но это же интересно. А бывает ли нам
работать? Это нарушение. Я часто его встречала у людей здоровых. Является ли это нарушением мышления? Описываю. Вот, например, человек делает ошибку в слове. Ну, вот такую... в ударении или вот в слове, да, очевидно. Например, получает исправление, да, сколько бы раз он исправление не получал, он продолжает делать всю ту же ошибку.
Это инертность.
Это вот, ну...
Это скорее инертность, да, и это может быть как при каком-то органическом нарушении, это может быть даже проявлением эпилептоидной личности.
Или пассивной агрессии.
Ну, как вариант.
Ну, вот тут... Знаешь, он же может вытеснять просто, к примеру, тебя.
Ну, там, знаешь, я думала, хорошо бы память проверить. На самом деле, как он уже...
Что вы говорили, что
а резонерство проявляется лишь только в речи, ну, вот, в тексте, или это в интонации, там, вот... Жест. Я вот почему-то вспомнил Ренату Литвинову, вот такая вот...
А все на самом деле зависит от этапа заболевания, потому что чем более ранний, что называется, этап, там еще может, правда, сохраняться, ну, там, и некоторая интонация, там, мимика, ну, вот этот пример с мальчиком 15-летним, он прям в политике собирается идти, и он весь такой, и он это прям так и подает интонационно и, значит, манерно. Но чем дольше человек болеет, если мы говорим об эндогенном заболевании, чем больше выхолащиваются эмоциональные, да, волевые вот эти, тем монотоннее это будет.
Ты не скажешь, да, что он подумает?
Ну, нет, скажешь, на самом деле.
Ничего.
Хорошо.